Дарина Ром. «Школа драконьих жен» или «Мама, вас здесь не стояла», читает Аделина Микалюк. Глава первая. Этот воскресный день я собиралась провести в свое удовольствие. Поваляться подольше в постели, неспешно выпить кофе, сидя на подоконнике и глядя на густо лазоревое июльское небо. Потом сходить в парк или слопать мороженое в итальянской кафешке на соседней улице. Вечером посмотреть любимый сериал и пораньше лечь спать. Планировала себе день счастья. Муж мой, Костик, еще вчера отбыл в трехдневную командировку, так что с завтраками, обедами, ужинами суетиться было не надо. Сама я и салатиком обойдусь, тем более скинуть килограммов 5 мне не помешает. Я сладко потянулась, предвкушая хороший день, и в этот момент зазвонил телефон.
«Полина, нужно вымыть окно в моей спальне. И не тяни, жду тебя через 10 минут», — скомандовала телефонная трубка голосом свекрови.
«И ни доброго утра вам, ни как дела». «Аполлинария Прокофьевна, давайте я вам робота-моющий окон куплю», — предложила я безнадежно.
«Не надо мне твоих роботов! Лучше бы внука родила!» — отрезала свекровь, заставив меня задохнуться от обиды.
«Да, детей у нас с Костиком пока нет. Не получается почему-то. Сначала 3 моих замерших беременности, потом 100 000 потраченных на лечение и ничего. А мне уже давно за 30, и шанс стать мамой с каждым днем все призрачнее». Я длинно выдохнула и зажмурилась, давя рванувшую к горлу боль. Скомандовала себе: «Стоп, никаких слез. Сегодня день моего счастья». Потрясла головой, возвращая себе твердость духа, и сладко-сладко пропела в трубку: «Конечно, Аполлинария Прокофьевна, сейчас буду». Свекровь моя — женщина старой закваски, то есть закалки. И новомодные, как она выражается, приблуды на дух не переносит. Никаких роботов-пылесосов, мойщиков окон, посудомоек или миксеров. Все только ручками. И никаких домоработниц, естественно. Настоящая женщина все делает сама. Хорошо, хоть на стиральную машину косо не смотрит. Иначе вообще крантец бы настал. И ведь не поспоришь с ней. У Аполлинарии Прокофьевны все по струночке ходят, включая единственного сына, моего мужа Костика. Соседи в ее присутствии дышать громко боятся. Управляющая компания на ее вызовы всем коллективом прибегает. Даже цветы в ее квартире растут строго по линеечке, а рыбки в аквариуме плавают строем с равнением на свекровь. Я тоже давно поняла, что спорить с любимой мамой все равно, что против ветра плевать или самолично голову на плаху класть. Да и Костик все время просит не огорчать маму. У нее сердце больное и давление скачет. Вот я и не огорчала. Окна мамуле мыла. На дачу возила по первому требованию. В любимый салон красоты записывала, потому что сама она не в состоянии. Поэтому, переодевшись в старенькие шорты с футболкой, я вышла на лестничную площадку, закрыла дверь на ключ, и вдруг что-то кольнуло под сердцем. Какое-то непостижимое озарение, что сюда я больше не вернусь. Потрясла головой, обругав себя за больную фантазию, и, напевая энергичный марш энтузиастов, побежала вниз по лестнице. Из отведенных свекровью 10 минут оставалось всего 2. К счастью, жили мы в соседних домах, и если поспешить, то я вполне успевала порадовать свекровушку своей пунктуальностью. Порадовала. Глава вторая.
«Приступай!»
— скомандовала Аполлинария Прокофьевна, показывая на окно, где все было готово для помывочной экзекуции. Стоял тазик с мыльной водой. Лежали аккуратно сложенные тряпки и газеты, чтобы стекла до хрустального блеска натереть. Современные чистящие средства в этом доме игнорировались точно так же, как остальные достижения бытовой цивилизации.
«У тебя полчаса. А я пока к Софочке схожу, кофейку выпью», — буркнула свекровь,
когда я, покряхтывая, полезла на широкий подоконник. Повернулась ко мне спиной и пафой выплыла из спальни. Я же в тысячный, наверное, раз мысленно стукнув себя по голове за то, что терплю такое отношение, взялась за тряпку. Пока окунала ее в мыльную воду, опять же в тысячный раз спрашивала себя, почему терплю выкрутасы свекрухи. Хотя чего тут спрашивать? Из-за Костика, конечно. Он маму любит до безумия, пылинки с нее сдувает, трясется над ней, как квочка над собственным цыпленком. Ну а я люблю мужа, поэтому его маман для меня священная корова. Ходит где хочет, жрет, что пожелает, и гадит куда угодно, хоть мне на голову. Нет, первые годы нашего брака я пыталась с этим бороться. Конечно, я же не домостроевская жена, а свободная, цивилизованная женщина. Но, увы, каждая моя битва за независимость и уважение заканчивалась свекровкиным гипертоническим кризом или сердечным приступом, еще дрожащими губами зеленого от беспокойства Костика и жуткими угрызениями моей совести. Ну, правда, я же могу не обращать внимания на деспотичные замашки матери моего любимого мужчины. Мне же нетрудно закрыть на это глаза. Ведь нетрудно? Тем более и Костик после каждой ссоры требовал от меня быть помягче с его мамой. Она жизнь ему посвятила. Ради сына замуж после смерти его отца не вышла. Других детей не родила. Всю себя положила на алтарь любви Кости. И, надо сказать, ее усилия не прошли даром. Муж мой хорош во всех отношениях. Образован отлично, 3 иностранных языка знает. Высок, красив, умен, добр. Бизнес моих родителей ловко подхватил и уверенно повел вперед после их неожиданной гибели в аварии. А уж как меня любит, всем на зависть. Довольно улыбаясь, я отжала тряпку, провела по стеклу и застыла, уставившись в окно дома напротив. В этих кварталах новостроек дома стоят, чуть не уткнувшись фасадами друг в друга. Да. И все, что происходит в окнах напротив, видно как на ладони, особенно если смотреть с высоты 15-го этажа, как я сейчас. А в распахнутом окне, на которое уставился мой застывший взгляд, был Костик. Мой муж, уехавший на 3 дня в Саранск. Или Саратов, не помню. Стоял в свободных домашних джинсах, которые я сама ему в чемодан сложила, и с голым торсом. Мускулистым таким. Красивым. На руках Костик держал 2-летнюю девочку, а рядом, прижимаясь к его боку, стояла молодая красивая женщина. Вид у всех троих был как у счастливой семьи. Папа, мама и любимая дочка. Глава 3. Самое интересное, и женщину, и девочку я прекрасно знала. Лиза, внучка подруги моей свекрови. И Катя, Лизина дочка, чей папа был неизвестен. Но сейчас, глядя на то, как счастливая Катюшка обнимает за шею моего мужа, я поняла, что, оказывается, очень хорошо знаю ее папу.
«Ну вот, теперь ты все знаешь», — прозвучал за спиной довольный голос. Аполлинария Прокофьевна стояла в дверях и смотрела на меня с торжеством.
«Давно они?» Я кивнула на окно, где уже не было ни Кости, ни Кати с Лизой.
4 года. Внучка моя в садик в этом году пошла», — усмехнулась Аполлинария и нахмурилась. 4 года Костенька с тобой никак не разведется. Все твердит, что не может бросить одну одинёшеньку бедняжечку, не имеющую ни гроша за душой. И мне запрещает с тобой об этом поговорить, дурачок.
4 года?
Да уж, вот сколько терпит. Хотя мы с Лизонькой ему все уши уже прожужжали, что давно пора уйти от тебя. Пустоцвет ты наш привядший. Ведь ни ребенка от тебя, ни ласки нормальной женской, ни помощи в бизнесе ему не досталось, — припечатала свекровь.
Помощи в бизнесе? Ласки? Значит, вы специально меня позвали? Окно вам помыть, да? Знали, что Костик не в командировке, а здесь находится. Надеялись, что я сама увижу их, а вы как бы ни при чем?
Почему это я надеялась? «Глупышка, я никогда важных дел не доверяю случаю», — нехорошо усмехнулась Аполлинария. Мы с Лизонькой все продумали, все спланировали. Я тебя вызвала стекла мыть. Она в нужный момент Костю к окну подвела. Раз сын запретил мне с тобой говорить, сделала так, что ты сама все увидела. Надеюсь, теперь оставишь моего мальчика в покое и дашь, наконец, ему развод.
Дам развод? Я даже растерялась слегка от такой претензии. Да он и не просил у меня развода.
«Ну, тогда считаем, что ты сама решила развестись», — довольно произнесла Аполлинария и кивнула на окно. «Давай, домывай, и можешь быть свободна».
Глава 4. В голове стало пусто-пусто и как-то гулко. «Ну да, пустоты там много. У такой дурынды, как я, внутричерепное пространство заполнено не мозгом, а розовой ватой и доверчивостью». После слов свекрови они из головы исчезли, и теперь там столько свободного места, а Шеха гуляет. «Значит, вы с Лизонькой все спланировали, Аполлинария Прокофьевна? Втихую договорились о совместных действиях против меня», — уточнила я. Не в силах смотреть на торжествующую свекровь, перевела взгляд на окно. Прикоснулась к стеклу кончиками пальцев, и вдруг в лицо мне наотмашь ударил влажный жар. Перед глазами поплыло, многоэтажка напротив качнулась и исчезла. Вместо нее передо мной был сумеречный зал с высокими каменными сводами. По светлым стенам ползли тени от факелов, на полу лежали шкуры каких-то странных животных. У высокого стрельчатого окна, за которым сгущалась ночь, стояли двое мужчин. Один, рыжеволосый, жилистый и с хищным лицом, недовольно произнес: «Это заговор». «Да, друг мой, заговор», — ответил второй, широкоплечий и высокий. Он стоял ко мне спиной, и я видела только темный плащ и длинные светлые волосы, собранные на затылке серебряной заколкой, странно изящной для такого здоровяка. «Заговор. И, пожалуй, я сам займусь его расследованием». Картинка пошла рябью, и я резко отдернула руку от стекла. Оно стало обжигающе ледяным. Факельный свет померк, и я снова очутилась на широком подоконнике с тряпкой в руке. Рядом стоял тазик с мыльной водой и свекровь, скептически поджавшая губы. С улицы доносились радостные вопли детишек на детской площадке и сигналил чей-то автомобиль на парковке. Я медленно провела ладонью по лицу, отгоняя морок. В ушах звенело, а на языке стоял привкус железа, будто лизнула батарейку. Ну все, Поля. На фоне стресса крыша едет не спеша, тихо шифером шурша, пронеслось в моей голове. А может, тепловой удар у меня случился? Или ранний климакс бабахнул по голове? Стоявшая рядом с окном свекровь недовольно приподняла бровь.
«Ну? Чего застыла, Полина? Окно домывай и свободно. А завтра с утра подавай на развод, поняла? И не вздумай на имущество или бизнес претендовать. Сама знаешь, все, что у вас есть, заработано Костенькой». «Конечно, ты получишь компенсацию за компанию своих родителей. Все-таки с нее наше дело началось. А мы с сыном люди порядочные, добро помним. Думаю, этих денег тебе вполне хватит на всю оставшуюся жизнь, если транжирить не будешь». Аполлинария Прокофьевна повернулась и, повторив «за окно берись», пошла к двери. Глядя на ее обтянутую парчевым халатом спину, я задумчиво повторила: «Ваш бизнес? Все Костенькой заработано, говорите? А мне компенсацию за компанию моих родителей?» Наклонилась, окунула в тазик тряпку и с размаху пульнула ее в спину свекрови. «Лизонька пусть вам окна моет, мама!» — рявкнула я с удовольствием, глядя, как мокрая ткань совершает посадку точенёхонько на крашеную макушку свекрови. Снова наклонилась, подхватила тазик и швырнула его вслед за тряпкой. Разбрызгивая мыльную воду, пластиковая емкость пролетела через всю комнату,
врезалась в стену рядом с головой свекрови и с грохотом обвалилась на пол, заливая дорогущий шелковый ковер, который Аполлинария самолично притащила из Китая. Глядя на ее перекошенное недоумением и бешенством лицо, я заорала. «Хрен вам с Редькой, не имущество, мама! Все наше с Костиком имущество, включая компанию моих родителей, квартиру, дачу, мое! Даже парковочное место в подземном гараже записано на меня, и по брачному контракту ваш сын не получит ничего. Ничего!» Свекровь медленно стянула с макушки мокрую тряпку, оглядела мокрый пол, валяющийся у стены тазик, и перевела взгляд на меня. Прищурившись, переспросила. «Ничего?» «Ничего. Мы с ним заключили брачный контракт перед свадьбой, Аполлинария Прокофьевна. Странно, что вы этого не знаете. Так что после развода вы, Костенька и его Лизонька, останетесь с голыми задницами, а я...» Замолчала, придумывая, как прекрасно и счастливо я буду жить после развода с мерзавцем. «А я...» «А ты...» Прозвучало вкрадчиво, и свекровь, непостижимым образом за какую-то секунду добравшаяся до окна, наотмашь ударила меня по коленкам табуреткой. «А ты сдохнешь!» От боли у меня потемнело в глазах, и в следующее мгновение ноги разъехались на мыльном подоконнике. Я зашаталась, скуля от боли, замахала руками, пытаясь удержать равновесие. Получила мощный толчок в бедро, и меня вынесло в распахнутое окно. «Ну как так? Я еще не готова умирать. А как же счастье, которое сегодня у меня должно быть?» Зажмурившись и раскинув руки, словно крылья, я летела и летела вниз, а земля почему-то не приближалась и не приближалась. Бумц! Наконец я шмякнулась на что-то твердое, явно живое, и отстраненно удивилась, почему мне не больно. «Хех!» — прозвучал громкий выдох и, кажется, несколько неприличных слов. Затем мужской голос сукаризный произнес: «Ну, что же вы, леди, не смотрите, куда летите?» «Что за леди, если тут только я?» Тело вдруг стало легким, невесомым, и я повисла в уютной, теплой невесомости. Глава 5. Меня покачивало. Где-то рядом слышался шепот, но я не могла разобрать ни слова. Еще мне казалось, что кто-то трогает мое лицо, волосы и тело в разных местах. Плечи, шею, живот, ноги — все потрогали. Я уже хотела возмутиться и сказать, что прикасаться к себе никому не позволяла, но, во-первых, рот меня не слушался и открываться не желал, а во-вторых, прикосновения были очень приятными. Нежными и легкими, словно бабочка крылышком трогала или фея золотым утюжком гладила. В общем, возражений с моей стороны не последовало, а вскоре поглаживания сами по себе прекратились. Вместо них мое плечо довольно жестко сжали, потрясли, и писклявый женский голос возмущенно воскликнул. «Аполлинария, открывай глаза! Немедленно! Хватит притворяться!» Пока я размышляла, почему вдруг Аполлинария, если я Полина, в дискуссию с женщиной вступил мужчина.
«Перестаньте вы ее трясти! Девушке и так плохо! Еще вы добавляйте!» — произнес он сурово.
Я, даже будучи в помраченном состоянии, искренне восхитилась его голосом. Ах, какой тембр, тон и благозвучность! Жаль, откровенная властность, придающая ему неповторимую окраску, не вызывала приятных чувств. Был у меня в ранней молодости негативный опыт отношений с подвидом властных мужиков. С тех пор я как от чумы бегала от подобных засран, то есть особей мужского пола. Хорошо, что Костик у меня не такой. Родилась была привычная мысль и тут же растаяла. На ее место пришли совсем другие мысли, и все непечатные. Между тем, женщина, называвшая меня Аполлинарией, продолжила ругаться и требовать прекратить притворство. Но я вообще не притворялась. Я честно пыталась открыть глаза и посмотреть, что происходит, и не могла. Было ощущение, что кто-то заклеил мне веки, и они никак не желали подниматься. Поэтому я просто лежала. Слушала развернувшуюся дискуссию и пыталась понять, что происходит.